Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроется программой из архивов радио «Радонеж». И мы рады предложить вашему вниманию уникальную архивную запись, переданную нам келейницей высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма Еленой Майданович. Сегодня владыка вспоминает 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Президент Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе со своей супругой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит. Владыка Антоний говорит о личности президента, его значении в истории и совершает краткую заупокойную литию.
В лице президента Кеннеди мир потерял не только великого политического вождя, но истинного человека. В наше время, когда столько людей омрачено страстью, когда не по правде судят, а по предубеждениям, когда люди ищут своего, а не добра, такой человек, как президент Кеннеди, является знаменем и чудом. Это был человек справедливой души, который носил в себе правду и который был способен с мужеством в этой правде стоять. Во время предвыборной кампании Кеннеди не скрывал своей христианской веры, несмотря на то, что это могло его политически погубить. Его принцип был свобода совести. Он свободно был христианином, он свободно был сыном своей церкви, и он эту свободу хотел отстоять для других и даровать также и другим. Это отношение к чужой совести делает его великим среди людей нашего времени, когда так легко чужая совесть потирается ради идеалов, которые навязываются другим. Он искал мира, но не в ущерб правде. Он искал мира для всех, и он за этот мир стоял вплоть до собственной смерти. Он отдал жизнь, отстаивая ту правду, ради которой он жил. Он был сыном своей церкви, и не напрасно прожил он в то время, когда ее вождем был папа Иоанн, человек глубокого и широкого духа. Он искал добра, и он погиб. Погиб безвременно, судя по-человечески. Погиб от злодеяния темного, непросвещенного сердца. Но погибель человека, который стоит за правду, на самом деле есть победа. Победа Духа. Потому что мы, верующие, глубоко убеждены, что человек, погибающий в битве, не снимается со счетов истории. Он делается непобедимым. Теперь он предстоит перед лицом живого Бога, вознося молитвы за победу того дела, ради которого он жил. И эти молитвы, подтвержденные не только жизнью, но поистине мученической кончины, имеют силу перед лицом Господним. Сердце полно скорби не о нем, который достойно прожил и достойно своего идеала умер, а о тех, кого он оставил, о его жене, столь юной, и на долю которой выпало столько скорби. Да поможет ей Господь ее нести. Сердце полно скорби и сочувствия по отношению к его сотрудникам, для которых он был примером добросовестности и правды. И как много скорби сейчас в сердцах всех тех, не только кто его избирал как своего вождя, но и тех, которые под его водительством стали за идеалы свободы и правды и добра. Пусть Господь всем пошлет широкой своей мерой мир, и пусть в нем, в его жизни и смерти, миллионы найдут вдохновение жить и умирать за свою веру. Мы сейчас вознесем молитвы о том, чтобы Господь упокоил душу великого своего раба. И в этой молитве мы соединимся со всеми теми, кто сейчас перед лицом Божиим, сердцем сокрушенным, полным боли, возносит благодарение за жизнь президента Кеннеди. Всякие плоти, смерть поправы, дьяволу упразднивы, и живот миру твоему даровавы. Сам Господи, упокой душу усопшего раба твоего Джона, вместе свет, вместе свет, вместе покойный, отнуду же от беже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное им, словом или делом, или помышлением, яко благи, человека любит Бог, прости. Яко нет человека, и жив будет, и не согрешит. Ты воедин, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты эти воскресенья, и живот, и покой, усопшего раба твоего, Джона Христе, Боже наш, и тебе славу воссылаем, что безначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Святая Богородица, спаси нас! Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Воскресить мертвых, живыми мертвыми обладая Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отца нашего Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, святых и праведный Богу Отец, Иоакима и Анны и всех святых, душу от нас, приставшийся раба своего, новоприставленного Джона, селенец праведных ученик, в недрах Авраама упокой, праведными причтет, и нас помилует, я то гладкий человека любит. О блаженном сыне вечный покой, о дождь Господи, ушему рабу твоему, новопредставленному Джону, и сотвори ему вечную
Вы слушали уникальную архивную запись, любезно переданную радио «Радонеж», келейницей митрополита Суржского Антония Блюма Еленой Львовной Майданович. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека — радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Алексея Венецианова называют певцом крестьян. И это справедливо. Вот только хочется освободить крестьянскую тему Венецианова от социальной интерпретации. Не потому, что социальная интерпретация вообще ложна, а потому, что к Венецианову она, как кажется, не очень применима, слишком патриархальны, идилличны образы крестьян на картинах Венецианова. Венецианов живет в ту эпоху, а наиболее знаменитые его картины написаны в 20-е годы XIX века, когда в русском обществе пробуждается интерес к крестьянству, но интерес все-таки еще не социальный, во всяком случае в искусстве. Жизнь и быт крестьянина представляется европеизированному дворянству и в целом европеизированному образованному обществу какой-то заповедной, причем истинно русской страной. Можно говорить, что люди 20-30-х годов XIX века все немного славянофилы, во всяком случае народный быт, народная стихия интересует громадное большинство общества. Не следует, кстати, думать и слепо повторять, что дворянство было страшно далеко от народа. Разве дворяне не жили в поместьях? И разве многие из них не были добродетельными помещиками, то есть теми, кто заглядывал на собственное гумно, кто знал, что здесь к чему? Такие помещики не удивились бы картине Венецианова с одноименным названием «Гумно» 1821 года. Не удивились бы тому, что изображено. Мы видим большой сарай, видим крестьян и крестьянок, видим всевозможную хозяйственную утварь, лошадей. Кстати, многим из нас предметы крестьянского обихода будут неизвестны, мы не сумеем их назвать. Так что еще можно поспорить, кто дальше от народа, русский помещик времен крепостного права или мы с вами. Другое дело, что этого зрителя, русского помещика, конечно, удивило бы, что все это стало предметом искусства. Ведь вместо героев античности или библейской истории, или, наконец, средневековой Руси, он увидел бы перед собой что-то обыденное, но при этом неожиданное для живописи, к примеру, жнецов. Это тоже 20-е годы. И ведь дело не только в знакомых крестьянских типах. Живопись обращалась к ним и до Венецианова. Дело в поэтичности изображенного. В картине «Жнецы» мы видим молодую крестьянку и ее сына, который, прильнув к ней, завороженно смотрит из-за ее плеча на двух бабочек, сидящих на руке матери. И мать, и сын замерли. В руках у них серпы, они расположены симметрично. Вообще в картине заметен элемент постановочности, характерной для эпохи. Но постановочности все-таки скорее живописной, нежели содержательной. В содержании картины не надумано, не театрально. Венецианов хочет показать естественную красоту и гармонию крестьянской жизни, какой-то ее недостижимый для городского жителя покой, мирное настроение, мирное и покойное житие. При этом не забыв, что крестьяне — люди труда, и серпы в их руках напоминают нам это, но этот труд происходит на лоне природы, соответственно, он, по мысли Венецианова, облагорожен природной гармонией. Интересно, что, говоря о Венецианове, часто подчеркивают, что он увидел в русских крестьянах предмет достойного изображения, что он отстоял право крестьян быть запечатленными на полотнах. Все это справедливо, но отсюда иногда делают вывод о все той же социальной заостренности. Дескать, с одной стороны, жестокие крепостники и салонные живописцы, с другой — честный и демократичный Венецианов. но в картине «Утро помещицы», помещицы, занятые хозяйством, никаких жестокостей мы не обнаруживаем. Напротив, мирное, деловое, хотя без всякой формальности и казенности общения, достаточно хрупкого телосложения помещицы в белом чепце и легком белом платье, совсем не похожее на страшную салтычиху, и две крепостные девушки, прекрасно сложенные и видом своим свидетельствующие о собственном благополучии и благополучии всего хозяйства. И опять-таки это не потому, что художник подчиняет свою кисть какой-то идее, какой-то интерпретации. Венецианов настаивал на том, что надо изображать то, что видишь, изображать знакомое, не придумывать. Вот он и изображает знакомое, и его задача художника единственно в том, чтобы в этом знакомом увидеть предмет искусства, а он есть. И этот внимательный взгляд одной из крестьянок на нас, она как бы выходит из картины, общается со зрителем, и сам этот уголок господского дома, почти аскетичный, круглый стол с деловыми бумагами, шкаф с тремя антиками, ширма, широкие доски пола, но от всего этого веет каким-то уютом, какой-то естественной налаженностью круга бытия. Здесь нет ни лени, ни самодурства, ни разврата, ни разгульного пьянства господ и ни горького пьянства крестьян. Здесь мир труда, нехитрых развлечений, звонких песен, легкого топота пляшущих мужичков, постов и праздников. Здесь все раз заведено и неотменно, как природа, естественно, как она же. И сразу вспоминаешь венециановского спящего пастушка. Здесь единство русского человека и природы выражено не только в ровном, умиротворенном настроении, причем сон пастушка не символ лени и безделия, а символ честного отдохновения от трудов, но и в самом цвете выражено это единство. Легкие, светлые, близкие друг другу по тону цвета. Вообще Венецианов любит писать светлыми красками. Для него русская природа — природа, залитая солнцем. Причем это не темпераментное солнце Италии, знакомое русским художникам. Это мерное, спокойное, хотя, может быть, и вполне жарким русское солнце. Источник жизни и благополучия крестьянского труда. Венециановское солнце, пожалуй, самое яркое солнце в русской живописи. Вспомним хрестоматийные картины «На жатве» — лето, и «На пашне» — весна. И на той, и на другой картине главное действующее лицо — статная молодая крестьянская женщина в красном сарафане и алой кичке, и она как будто символизирует животворные силы земли. И когда легко ведет за собой коней, которые вспахивают весеннее, отдохнувшее за зиму поле, и когда, прервавшись от трудов, кормит грудью своего младенца, земля как женщина, кормящая людей, и русская женщина как дочь этой земли. И всюду этот особенный солнечный свет, идущий словно изнутри картины. Среди заслуг Венецианова не только его картины, но и педагогическая деятельность. Целую плеяду художников, многие из которых были самого простого происхождения, воспитал Венецианов. Достаточно назвать хотя бы Григория Сороку или менее известного Никифора Крылова. Наверное, это то практическое дело, которое ясно подтверждает, что Венецианов не только поэт жизни, не только человек, умеющий видеть красоту и гармонию, он еще и реалист в житейском смысле слова, потому что он понимает, что без просвещения и воспитания, без внутреннего роста каждого невозможен рост народа в целом. Вы слушали программу Георгия Давыдова русские художники.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с творчеством детской дореволюционной писательницы Андреевской. Вы услышите окончание рассказа «Сила характера». А откроет наш выпуск поэтическая страничка.
Леонид Семенов. Вечер. Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. Стал на паперти церковной сиротливо нищих ряд, старцы в немощи духовной знамя крестное творят. И к заступнице царицы под вечерний перезвон богомольцы вереницей подошли со всех сторон. В небе мирно над полями ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом. Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение рассказа Андреевской «Сила характера». Он был опубликован в сборнике рассказов под названием «В добрый час». «Вот и приехали», — сказала Любочка, когда экипаж после долгих заворачиваний из улицы в улицу наконец остановился около большого каменного дома, на подъезде которого давно дожидался одетый в черный фрак с белым жилетом и белым галстуком лакей. «Милости просим, мадемуазель Элен», — обратилась госпожа Немирова к Леночке. «Вы сегодня на целый день наши гости. Прошу ничем не церемониться и быть совершенно как дома». Леночка поблагодарила и в то же время невольно подумала, что ее дом далеко не походит на раззолоченные палаты Немировых. Сколько блеску, сколько изящных безделушек встречала она на каждом шагу. Просто глаза даже разбегались. Особенно, когда Любочка ввела ее в свою комнату. Это был совершенно маленький рай. Леночка никогда даже во сне не видала ничего подобного. «Как у тебя здесь хорошо», — сказала она и с восхищением опустилась на диван. «Да, ничего, не дурно. Папа и мама балуют меня, ни в чем не отказывают». Не то, что мои родители. Нечаянно сорвалось языка у Леночки. А что же, они скупые? Не знаю, право, должно быть, потому что редко исполняют то, о чем я прошу их. Бедняжка, это тебе, вероятно, очень тяжело и неприятно. Без сомнения. Ты попробуй плакать, капризничать, авось будет лучше. Напротив, мама рассердится, папа закричит, вот и все. Хотя бы сегодня, например. Почему мама не хотела оставить меня подольше у вас? Нет, говорит, в 9 часов приду. Да, знаешь, меня само это просто рассмешило. В особенности, когда она сказала, что у вас в доме ложатся спать рано точно маленькие дети. Леночка была очень довольна, что наконец могла излить то, что накопилось у нее на душе, перед таким же неразумным существом, как сама. Любочка слушала с большим вниманием, принимала самое живое участие и давала много разных советов, в числе которых предлагала наотрез отказаться идти домой, когда мама явится в 9 часов. «Ведь мы уже не маленькие», — сказала она торжественно. «Пора быть самостоятельными и хотя раз в жизни выдержать характер». Эти последние слова очень понравились Леночке. Она мысленно решила сегодня же применить их к делу и не уходить от подруги до тех пор, пока сама не пожелает. Время, между тем, летело незаметно. К обеду приехали гости. Собралось несколько товарищей Володи, так звали маленького брата Любочки, виновника сегодняшнего торжества. Затем 3 знакомые подруги, и было очень весело. Дети играли, бегали. Госпожа Немирова дала им полную свободу. Они делали, что хотели, потому что квартира была чрезвычайно большая. Взрослые находились за 4 комнаты. Одна мисс Роч иногда заглядывала к веселой компании, но и то, увлеченная интересным английским романом, по-наружному следила за тем, что там творилось. «Господа, мороженик идет!» — крикнул Володя. «Надо позвать его! Я хочу угостить моих гостей мороженым!» «Любочка, сбегай к маме, спроси, можно ли. Если да, то пусть она пришлет денег». Любочка отправилась исполнить данное ей поручение с большим удовольствием. Вернувшись обратно, она держала в руке 5-рублевую бумажку. «Ура!» — крикнул Володя и сейчас командировал лакея за мороженым. «Вот это жизнь так жизнь!» — опять подумала Леночка. «Не то, что у нас. Трясутся над каждой копейкой. Право, если бы было возможно, я, кажется, никогда бы не вернулась домой». Часовая стрелка между тем показывала 7:30. До 9 оставалось не особенно далеко. «Что ты смотришь на часы?» — спросила Любочка, заметив движение подруги. «Так, ничего. Думаю, пожалуй, мама скоро придет». «Характер выдержишь?» «Непременно. Увидим». Освежившись мороженым, дети начали бегать и резвиться больше прежнего до тех пор, пока появившаяся в дверях долговязая фигура мисс Роч не напомнила, что пора идти на балкон кушать фрукты и спуститься к пруду, чтобы совершить давно ожидаемую прогулку по воде. Веселая компания не заставила 2 раза повторять себе приглашение. С шумом выбежала она на балкон, в несколько минут опустошила стоявшие на столе вазы с фруктами и направилась к берегу пруда, где ее ожидала украшенная разноцветными флагами лодка. Мальчики взяли весла, Люба села на руль, и лодка отчалила. Солнышко давно уже скрылось. В воздухе чувствовалась прохлада. Всем дышалось так легко, хорошо, приятно. Лицо каждого из присутствующих выражало полное, безграничное удовольствие. Одна только Леночка по временам вдруг задумывалась. Ее тревожила мысль, что скоро будет 9 часов. Мама придет, и тогда как быть? Повиноваться беспрекословно? Значит, навсегда выставить себя бесхарактерной в глазах Любочки. Тогда она уже не даст ей покоя, будет дразнить, всем расскажет в гимназии и даже, пожалуй, с досады проболтается, что ее дома называют Ленушкой. Сказать маме наотрез «не пойду», конечно, можно, но она рассердится, станет спорить, настаивать. Выйдет целая история. Самое лучшее — пуститься на хитрость, то есть подкараулить, когда мама подойдет к дому, никем не замеченной выйти навстречу и сказать, что госпожа Немирова убедительно просит ее остаться ночевать. Любочке же торжественно объявить, что мама в назначенный час приходила, но она, то есть Леночка, отказалась следовать за нею и, несмотря ни на какие увещания, все-таки осталась, настояла на своем. «Это будет отлично», — мысленно порешила девочка и, начертив план действий, ожидала прихода матери с большим беспокойством, боясь, чтобы она как-нибудь не пришла прямо в комнаты. Но вот, наконец, лодка причалила к берегу. Пассажиры высадились. Леночка прыгала и смеялась наравне с другими, продолжая беспрестанно посматривать через чугунную решетку сада на улицу, по которой должна была проходить мама. Ровно в половине девятого увидела она ее, идущую по тротуару, и, воспользовавшись тем, что остальные девочки заняты рассматриванием альбома, незаметно прокралась через выходную дверь. «Ну что, Ленушка, — сказала мама, — весело тебе было? Я пришла домой звать». «Весело, очень весело. Только вот в чем дело. Любочкина мамаша так убедительно просит меня остаться ночевать, что отказать нет возможности. Так уж позволь, пожалуйста. Завтра утром я могу даже одна прийти». Говоря это, Леночка захлебывалась от волнения и беспрестанно озиралась кругом. Во-первых, из страха, чтобы кто не подслушал их разговор, а во-вторых, от непривычки лгать маме. «Коли хочешь, пожалуй, оставайся. Только завтра ни в коем случае не ходи одна. Я пришлю Акулину». «Хорошо», — радостно согласилась Леночка. «Значит, до свидания». И, поцеловав маму, побежала обратно на крыльцо, где постояла до тех пор, пока та совершенно не скрылась из виду. «Ну», — сказала она, войдя в залу, — «поздравьте меня. Дело покончено». «Какое?» «Я сейчас объявила маме, что остаюсь здесь до завтра. Ведь ты меня не прогонишь, Любочка?» «Напротив, буду очень рада. Молодец же ты, если действительно так поступила». «Что же, мама?» «Ничего. Начала было возражать, но я сказала, что поставлю на своем, и кончено». «Молодец», — еще раз повторила Любочка. «Теперь никто не скажет, что в тебе нет силы характера». Леночка самодовольно улыбнулась. «Значит, прекрасно. Ты у нас ночуешь?» «Хоть три ночи. Я человек самостоятельный». Игра пошла еще оживленнее. В 10 часов подали чай, и только что гости расположились вокруг стола, в прихожей раздался звонок, вслед за которым в комнату вошли 3 дамы, одетые по-дорожному, и пожилой мужчина. За ними следовали швейцар и лакей, держа в руках чемоданы. «Тетя Лида, дядя Коля, Верочка, Маня! Милые, дорогие, голубчики!» — вскричали Любочка и Володя и бросились навстречу. «Наконец-то! Мы так давно и с таким нетерпением ожидали вас», — сказала госпожа Немирова. «Думали, что вы уже не будете». «Нет, нам непременно хотелось приехать гораздо ранее. Но сначала дела задерживали в Москве, должны были 2 днями позже выехать. Затем, по непредвиденным обстоятельствам, останавливались в Твери. И, наконец, теперь, к довершению всех препятствий, поезд вздумал опоздать на 1 час. Мы очень боялись, что пока доберемся до вас, Володя ляжет спать, и не придется сегодня передать ему маленький подарочек. По счастью, этого не случилось. Он, как видно, еще бодрствует, и даже окружен гостями». «Я, тетечка, сегодня по случаю дня рождения долго не лягу», — отозвался Володя. «Мама сказала, что могу сидеть, пока захочу». «Тогда мы сейчас раскроем ящик, где заключен подарок», — сказал дядя Коля. «Пожалуйста, Петр», — обратился он к лакею, — «потрудись внести баул, который стоит в прихожей». Лакей отправился за баулом. А госпожа Немирова еще раз подошла к так называемой тете Лиде, ее родной сестре, и крепко-накрепко расцеловала. Она давно ожидала ее с мужем и двумя дочерьми на целый месяц, и, наконец, дождалась. Пока они обменивались различными приветствиями, Володя уже успел получить подарок — прелестную тележку и лошадь, которую можно было впрягать и выпрягать, а Любочка — миниатюрную столовую и чайную посуду из настоящего саксонского фарфора. Оба они были совершенно счастливы, так увлеклись новыми игрушками, что даже совсем позабыли о присутствии своих гостей. К 11 часам все товарищи Володи и подруги Любочки разъехались, а осталась одна только Леночка. Госпожа Немирова посмотрела на нее с удивлением. «Ваша мама разве не приходила и никого не присылала за вами?» — спросила она ее. «Нет, она приходила», — отвечала Леночка, переконфузившись. «Но что же? Разве Любочка не говорила вам, что просила меня остаться ночевать?» «Нет, она мне ничего не говорила». «Да, мамочка, я знала заранее, что ты не будешь против». «Конечно, душа моя, во всякое другое время я очень рада, но сегодня, к сожалению, никак не могу оставить мадемуазель Элен. Ты видишь, сколько к нам приехало неожиданных гостей. Их надо разместить с комфортом и удобством. Несмотря на то, что квартира наша обширна, для нее положительно не хватит места. Как же она теперь одна будет возвращаться? Мы дадим лакея проводить до извозчика». «Не надо, я не боюсь», — отозвалась Леночка, а у самой, как говорится, душа в пятки ушла при одной мысли о том, каким образом она дома объяснит свое неожиданное появление и как доберется одна в такую позднюю пору. «Петр, проводите барышню до извозчика», — приказала госпожа Немирова лакею. «Слушаю, сударыня», — отозвался последний. «А ты, Любочка, помоги мадемуазель Елене одеться. Я на днях сама буду к вашей мама, очень извинюсь, что вышла такая неловкая вещь, и объясню, что всю путаницу наделала Любочка, которая без моего ведома вас пригласила». Услыхав намерение госпожи Немировой объяснить все ее матери и самой приехать в их мизерную квартиру, Леночка окончательно растерялась. «Вот тебе и сила характера», — подумала она, прощаясь с хозяевами. «С какими глазами я теперь покажусь домой?» Лакей между тем открыл дверь. Леночка спустилась с лестницы. «Эй, извозчик! Извозчик!» — кричал Петр, оборачиваясь на все стороны. Но извозчика поблизости не оказалось. «Барышня, повернемте направо в улицу», — предложил лакей. «У трактира скорее найдем». Леночка молча перешла через дорогу и последовала за лакеем. В улице действительно около подъезда трактира оказался сладко спавший в дрожках извозчик. Петр принялся будить его. Извозчик нехотя открыл заспанные глаза, лениво вытянул руки и, зевнув на всю улицу, сначала отрицательно покачал головой, а потом, снова уткнувшись в грудь подбородком, громко захрапел. «Что же ты молчишь? Не мой, что ли?» — грубо спросил его Петр и опять толкнул в спину. «Занят», — процедил он сквозь зубы, по-видимому, нисколько не обидевшись полученными толчками. «Давно бы так и сказал. Пойдемте, барышня, дальше. Найдем другого». Леночка зашагала дальше. Ее нисколько не тревожила мысль, найдут ли они извозчика. Но она с беспокойством думала о том, каким образом объяснить домашним причину своего неожиданного возвращения. Она даже в душе была рада, что извозчик отказался вести. По крайней мере, больше останется времени сообразить, как бы половчее выпутаться из беды. Но вот, наконец, к крайнему неудовольствию девочки, Петр отыскал дрожки, усадил ее и, раскланившись почтительно, пошел обратно. Леночка покатила домой. Буренькая лошаденка бежала далеко не так быстро, как рысаки Немировых. Дрожки тоже оказались не настолько покойными, как их щегольская коляска. Они заезжали в каждую колею, беспрестанно шли боком, а Леночка чувствовала, что ее подкидывало то вправо, то влево. И, держась за кучера, и увидав перед собою длинную темную улицу с целым рядом мерцающих фонарей, невольно струхнула. «Барышня, а барышня!» — вдруг окликнул ее извозчик. «Который же тут ваш дом? Мы приехали!» Леночка подняла голову. «Это совсем не наш дом», — отвечала она. «Даже и не та улица». «Вот еще, не та улица. Я не спал ведь, когда меня нанимали». «Да нет же, голубчик, могу тебя уверить, ты ошибся». «Ну уж этого, матушка, барыня, быть не может. Слава тебе, Господи, не первый год езжу в извозе. Вас еще, я думаю, на свете не было, как я уже на козлах сидел. Вы сами, должно быть, свой дом не узнали». «Наша улица дальше, за углом, вот там, где церковь, видишь?» «Вижу, только не поеду. Извольте слезать да пешком идти, потому что потом вы опять скажете, поезжай дальше, а у меня лошадь без того устала». «Не скажу я этого, когда ты подвезешь меня куда следует». «Нет, как вам угодно, дальше не поеду», — отвечал извозчик и, потянув вожжи, остановил лошадь. Леночка тихо заплакала. «Что же, барышня, сидите-то? Слезайте. Ведь сами говорите, дом недалеко. Так почему же не желаете пешком пройтись?» «Потому что боюсь. Теперь темно. Никто не кусит. Здесь ни лес, волков нет». Леночка вместо ответа залилась слезами и все-таки не сходила с дрожек. «Слезайте же», — настаивал извозчик. «Мне нет времени с вами разговаривать. Хозяин забронит, коли вернусь слишком поздно. Скажет, лошадь уморил. Он у нас такой сердитый, что беда. Но мне даже заплатить тебе нечем», — уже сквозь рыдание отвечала бедная маленькая девочка. «Еще того лучше. Как же, не имея в кармане денег, извозчика нанимаете? Дома мама отдаст за меня, только поезжай скорее». Извозчик замолчал. Несколько минут он оставался в глубоком раздумье, снять ли ему девочку с дрожек силой и ехать на квартиру, не получив ни копейки, или уж довести до конца. Затем, очевидно решившись на последнее, ударил кнутом по спине своей усталой лошаденки, которая вследствие боли и неожиданности сделала такой внезапный прыжок, что Леночка чуть не полетела через голову назад. «Я довезу вас до дому», — говорил извозчик. «Но вы за это заплатите мне вдвое». «А за сколько тебя нанял человек?» «За 40 копеек. Следовательно, теперь вы должны будете отдать 8 гривен». «Боже мой», — подумала Леночка, «сила характера обойдется очень дорого не только мне, но и моим бедным родителям. 8 гривен для них большие деньги. Папа, наверное, будет очень недоволен». А больше ничего не оставалось делать. «Противная, гадкая Любочка, это она все виновата, подстрекнула меня. Нет уж, больше никогда в жизни не буду стараться казаться самостоятельной и хвастать силой характера». «Ну, добрались, что ли?» — опять обратился к ней извозчик грубым голосом. «Или еще велите ехать дальше?» Леночка с радостью узнала знакомую улицу и дом. «Вот, вот, к этому подъезду», — отвечала она, указывая пальчиком. Дрожки остановились, она соскочила на тротуар и подбежала к двери. Но прежде чем решиться постучать или позвонить, долго собиралась духом. Наконец, сделав над собой усилие, дернула колокольчик. «Кто там?» — раздался заспанный голос Акулины. «Свои, отоприте!» «Господи, отцы родные!» — голос Ленушки. И Акулина отворила дверь. «Кто там? Что случилось?» — крикнул сам Прутков. «Ничего, Ленушка приехала», — отозвалась Акулина, продолжая с недоумением смотреть на девочку. «Ленушка, неужели?» И мама, наскоро накинув капот, тоже вбежала в прихожую. «Что это значит, дитя мое? Почему ты воротилась ночью?» — допытывалась она тревожно, заметив сильное волнение дочери. Леночка вместо ответа бросилась ей на шею, залилась горючими слезами и долго-долго не могла проговорить ни слова. На лестнице между тем опять послышались чьи-то шаги, И снова раздался звук неистово задребежавшего над самым ухом Акулины колокольчика. «С нами сила крестная», — проговорила последняя, сделав с испугу такой уморительный прыжок, что, глядя на нее, не было возможности удержаться от смеха. «Это извозчик», — пояснила Леночка. «Ему надо отдать деньги». «Сейчас, друг мой, сколько?» «Ах, мамочка, так много, что я не решаюсь даже выговорить». «Да отопри же ему Акулина», — сказал Прутков. «Ведь он все двери изломает». Извозчик действительно немилосердно стучал кулаками. «Что же, барышня, мои деньги-то забыли?» — проговорил он сердито, когда Акулина впустила его в прихожую. «Сколько тебе надобно?» — спросил папа. У Леночки сердце так и дрогнуло. 8 гривен.
8 гривен?
Да ты с ума сошел! Я знаю ведь, откуда привез барышню. Знаете, откуда привез, а не знаете, где мы были».
«Как где были?»
«Да так, заехали в чужую улицу. Пришлось назад ворочаться и сделать большой круг».
«Это уже твоя вина».
«Почему?»
«Значит, не знаешь дороги».
Извозчик, которого подобное замечание очевидно задевало за живое, снова принялся доказывать, что ничего подобного с ним никогда не может случиться.
«Тогда зачем же ехать в чужую улицу?»
«Меня так наняли».
«Неправда», — вмешалась Леночка, все время молча слушавшая перебранку.
«Тебе улицу назвали верно, а ты забыл или не расслышал?»
«Вот еще, рассказывайте».
Прутков долго спорил, стараясь всеми силами отвоевать хотя половину назначенной извозчиком суммы. Но последний твердо стоял на своем и до того кричал, что в конце концов пришлось согласиться. Леночка, обливаясь слезами, чистосердечно исповедовалась матери во всем. Самое трудное было для нее сознаться в том, что, желая доказать подруге свою самостоятельность и силу характера, она решилась солгать маме в глаза, когда та пришла звать ее домой. «Ну, Леночка, разорила ты нас на целый рубль почти», — сказал отец, войдя в гостиную, где происходило объяснение.
«Знаю, папочка, что очень, очень виновата перед тобой и мамой. Но прости меня, не сердись. На будущее время я никогда ничего подобного не сделаю и изменюсь во всех отношениях к лучшему».
И действительно, с этого достопамятного дня Леночка совершенно переродилась. Стала входить в положение родителей, помогала маме хозяйничать, не требовала, чтобы ей покупали наряды, и раз навсегда отказалась от мысли хвастать перед кем бы то ни было самостоятельностью и силой характера. Прозвучал рассказ Андреевской «Сила характера». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Для вас его подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти. Беззаконие мое отврати лице Твое от грех мой, и все беззаконие мое очисти. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. И избави меня от крови Боже, спасение моего.